Когда обвалы остались позади, ехать стало легче. Они спустились по каньонной трассе в Мелос, где увидели, что дорога была построена довольно близко к южной стене. И поскольку это был весьма широкий каньон, потопу открывалось здесь много места, и он несколько склонялся к северу. Звук до сих пор стоял такой же, как если бы воздухосборники работали на полной мощности прямо у них за дверьми. Но дорога проходила гораздо выше и южнее наводнения, над которым все так же поднималась завеса морозного пара, заполнявшая весь каньон, заслоняя им вид на север. Пару ночей они продвигались без особых трудностей, пока не достигли отрога Женева, торчащего из гигантской южной стены почти у самого края наводнения. Здесь официальная трасса объединялась с тем, что теперь стало направлением потопа, и им необходимо было найти путь, пролегающий где-нибудь выше. Препятствия в виде валунов, которые встречались им на нижних склонах отрога, давались марсоходу с трудом. Однажды они чуть не въехали в нависающий круглый камень, и Майя закричала на Мишеля, обвиняя его в неосторожности. Она сама села за руль, тогда как Мишель, Косе и Надя выбрались наружу в прогулочниках. Они, поддев камень, убрали его с пути, а потом пошли вперед, чтобы разведать путь. Фрэнк и Саймон помогали Майе высматривать помехи, пока она вела машину. Сакс все так же не отрывался от своего экрана. Фрэнк время от времени включал телевизор и искал сигналы, пытаясь разобрать новости по редким однотонным голосам, которые улавливало радио. На самом гребне отрога Женева, следуя по невероятно тонкой асфальтированной линии Трансканьонного шоссе, они оказались достаточно далеко от южной стены и смогли получить сигнал, из чего было ясно, что никакой глобальной бури не было. И действительно, некоторые дни скорее можно было счесть неясными, чем засланными пылью. Сакс заверил, что это заслуга сравнительного успеха противопыльных мероприятий, которые проводились после Великой бури, но никто его не поддержал. Фрэнк заметил, что мгла, замутившая воздух, скорее помогала, проясняя слабые радиосигналы. Сакс объяснил это стохастическим резонансом. Такой феномен казался нелогичным, и Фрэнк расспросил Сакса о нем. Поняв суть, он невесело рассмеялся.
«Может, вся эмиграция тоже была стохастическим резонансом, который усилил слабый сигнал революции?» «Не думаю, что есть смысл строить аналогии между физическим и социальным миром», — серьезно возразил Сакс. «Заткнись, Сакс. Возвращайся в свою виртуальную реальность».
Фрэнк все еще злился. Горечь выходила из него, как морозный пар, поднимавшийся над жижей. Он заваливал Мишеля вопросами о тайной колонии. Вспышки любопытства случались у него по 2-3 раза в день. Энн была счастлива, что не окажется на месте Хироко, когда та встретится с Фрэнком. Мишель отвечал на его изобличительные вопросы спокойно, не обращая внимания на саркастические нотки и яростный блеск в глазах Чалмерса. От попыток Майи охладить его, Фрэнк лишь сильнее злился, но она не отступала. Энн была впечатлена ее настойчивостью, невосприимчивостью к грубым отмашкам Фрэнка. Этой стороны Майи Энн никогда не знала. Та была самым непостоянным человеком из ее окружения. Но не сейчас, когда так накалялись страсти. Наконец они обогнули отрог Женеву и вернулись на уступ, проходивший под южным откосом. Путь на запад часто преграждали обвалы, но у путешественников всегда оставалось место, чтобы обойти их по левую сторону. Продвигались они довольно быстро. Затем достигли восточного края Мелоса. Здесь величайший из каньонов сужался и спускался на несколько сотен метров к двум параллельным каньонам Копрат, разделенным узким плато. Южный Копрат заканчивался тупиком, упираясь в поперечную скалу примерно в 250 километрах. Северный же соединялся с нижними каньонами на востоке, и по одному из них они собирались ехать дальше. Северный Копрат был самым длинным односегментным участком в системе Маринер. Мишель называл его Ла-Маншем, и, подобно этому каналу, он сужался ближе к востоку, пока не достигал 60-й долготы, где превращался в гигантское ущелье с крутыми утесами высотой в 4 километра, глядящими друг на друга через проход в каких-то 25 километров. Мишель называл это ущелье Дуврским проливом. Здесь даже стены утесов были белесыми.
Дуврский пролив, или Па-де-Кале, самая узкая часть пролива Ла-Манш.
Так они и ехали по северному Капрату, и утесы все сильнее смыкались над ними с каждым днем. Наводнение затопило дно каньона почти по всей ширине, а течение его было таким стремительным, что лед на его поверхности разламывался на небольшие льдины, которые разлетались, сталкиваясь со стоячими волнами, и каскадами обрушивались обратно. Неистовый белый поток с силой сотни амазонок и усеянный айсбергами. Все, что лежало на дне каньона, вырывалось, уносилось со своих мест и устремлялось порывами воды, красной, словно пульсирующая ржавая кровь, словно планета истекала ею до смерти. Шум стоял невероятный, такой непрерывный и всепоглощающий, что притуплял мысли и делал разговоры почти невозможными. Им приходилось кричать во всю силу своих легких, и они быстро сократили свое общение до необходимого минимума. Но затем возникла острая необходимость покричать, когда они, подобравшись к Дуврскому проливу, обнаружили, что дно каньона почти полностью занято наводнением. Их уступ под южной стеной ущелья достигал не более 2 километров в ширину и сужался с каждой минутой. Казалось, весь уступ мог оторваться в мгновение ока. Майя кричала, что ехать дальше слишком опасно и нужно вернуться назад. «Если они сделают круг и поднимутся к тупику южного Капрата», — кричала она, «если им удастся выбраться на плато, что начиналось выше, то они смогут обойти низины Капрата и достичь Золотого Рога». Мишель упрямо кричал, что нужно ехать дальше по уступу.
«Если поторопимся, то все получится. Мы должны попробовать».
А когда Майя продолжила возражать, настойчиво добавил.
«Конец южного Капрата слишком крутой. На машине там никак не подняться. Там такой же утес, как вот эти. И у нас не так много припасов, чтобы прибавлять столько лишних дней пути. Мы не можем вернуться».
Ответом ему был лишь безумный рев наводнения. Они сидели в машине, каждый думал о своем, отдаленный этим ревом друг от друга так, словно между ними были многие километры. Энн обнаружила в себе желание, чтобы уступ ушел из-под их колес, или чтобы обрушился кусок южной стены, тем самым положив конец их нерешительности и этому отвратительному, сводящему с ума шуму. Они продвигались дальше. Фрэнк, Майя, Саймон и Надя стояли за спинами Мишеля и Косея, следя за дорогой. Сакс сидел перед своим экраном, растянувшись как кот, близоруко уставившись на изображение потопа. Поверхность ненадолго замерла, застыла, а потом взрывоподобный шум затих до интенсивного низкого гула.
«Это похоже на Гранд Каньон в увеличенном гималайском масштабе», — заметил Сакс, вроде бы никому не обращаясь, хотя услышать его могла лишь Энн. «Ущелье Кали-Гандейки имеет в глубину всего 3 километра, да? А между Тхаулагири и Аннапурной всего 40-50 километров, кажется».
Горы-восьмитысячники в Гималаях.
«Если заполнить место между ними таким наводнением, как...»
Он не смог вспомнить наводнение, которое подошло бы для сравнения.
«Вот интересно, что вся эта вода делала так высоко в куполе Фарсиды?»
Треск, похожий на звуки выстрелов, известил о новом прорыве. Поверхность несущейся массы прорвалась и ринулась вниз по течению. Их внезапно окутал белый шум, поглотив все, что они говорили или думали, будто сама Вселенная начала вибрировать, словно басовый камертон.
«Газы выходят», — сказала Энн. «Газы выходят».
Губы ее стали жесткими от того, что она давно не разговаривала.
«Фарсида лежит на поднявшейся магме. Сам по себе камень не способен выдержать вес. Купол бы рухнул, если бы его не поддерживало направленное вверх течение в мантии».
«Я думал, там не было мантии»,
— она еле слышала Сакса сквозь шум.
«Нет-нет».
Ей было все равно, слышит он ее или нет.
«Она просто успокоилась. Но течения там остались. И со времен последних великих наводнений Они заново заполнили высшие водоносные слои на Фарсиде. При этом слои вроде Комптона находились в достаточном тепле, чтобы оставаться в жидком состоянии. В конце концов, гидростатические давления достигли предела. Но при меньшем вулканизме и не таких крупных ударах метеоритов ничто бы не сдвинулось с места. Они могли оставаться заполненными до краев миллиарды лет.
Это Фобос их вскрыл?
Может быть. Но скорее расплавление в ядерном реакторе.
Ты знала, что Комптон окажется таким крупным? Спросил Сакс.
Да.
Я никогда об этом не слышал.
Нет.
Энн пристально смотрел на него. Разве он никогда не слышал, как она об этом говорила? Слышал. Сокрытие данных. Он был поражен, она ясно это видела. Он не мог представить причин, которыми можно было оправдать сокрытие данных. Наверное, в этом прятался корень их неспособности понимать друг друга. Их системы ценностей основывались на разных положениях. Это были науки совершенно разного толка. Он прочистил горло.
«Ты знала, что он жидкий?»
«Догадывалась, но теперь мы точно знаем».
Сакса передернуло, и он вывел себе на экран изображение с левой боковой камеры. Черная пенящаяся вода, серые обломки, колотый лед, валуны, похожие на переворачивающиеся игральные кости, стоячие волны, застывающие на месте, обрушивающиеся и исчезающие в облаках морозного пара. Шум вновь возрос до громкости реактивного двигателя.
«Я бы так не поступил», — воскликнул Сакс.
Энн пристально смотрела на него. Он напряженно вглядывался в телевизор.
«Я знаю», — сказала она.
И она снова устала от разговоров, устала от своего бессилия. Она никогда не ощущала этого так явно, как сейчас, когда шептала при оглушительном реве планеты, еле слышно и почти неразличимо.